Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Какую роль женщины играли в библейской истории? Чему они могут нас научить сегодня? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет!
Привет, Игорь! Здравствуйте, слушатели!
Я, знаешь, иногда 8 марта, такое предисловие, да, иногда 8 марта выпадает на воскресенье. И вот тогда, значит, проповедники начинают чесать репу, вот, и думать, что бы про женщин, значит, рассказать такое. Кто кого берет из Библии для примера благочестивым, или не очень благочестивым, или желающим быть благочестивыми, значит, сестрам из церкви, да, кто-то берет Исфирь традиционно, кто-то вспоминает Сару, и дальше, так сказать, вот можно от Евы и к Новому Завету. Вот сегодня мы попробуем с вами, друзья, посмотреть на женский вопрос, чем как раз 9 марта. И 9 марта такой эффект прошедшего праздника. Мы сегодня попробуем поговорить об этом. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, чему могут научить женские героини в Библии. Женские библейские героини, чему они нас могут научить? Если могут научить чему-то. Давайте попробуем с вами разобраться. Слушай, Петр, ты мне скажи, вот как ты думаешь, почему с кафедры довольно редко можно услышать проповедь о женщинах в библейской истории? Помнишь проповеди, которые тебе запомнились, да, о женщинах?
Да, я помню, и я довольно-таки часто с этим сталкиваюсь, и у нас и в передачах мы женщин вспоминаем регулярно. Вот, может, это какой-то особенный такой момент, но там, не знаю, я вот время от времени сталкиваюсь с проповедями, и сам именно потому, что ты последовательно читаешь Писание или книгу какую-то из Писания, ты поневоле наталкиваешься на героинь, которых надо освещать, и у меня есть любимые героини, которые мне очень так интересны, важны, и, в общем-то, я возвращаюсь к ним, вот, но нерегулярно, конечно. Вот. Но есть какие-то особенные знаковые женщины, которые, ну, мне очень нравятся.
Почему не так часто, в общем-то? Я, знаешь, вот бытность, я вот вспоминаю, ну, как бы я помню проповедь о Саре, я сам проповедую, у меня попалось еще и не в своей церкви 8 марта проповедовать. Ну, а что, 8 марта, это как раз 7 марта заканчивается Пурим, да? Тут сам Бог велел, значит, на 8 марта вспомнить Исфирь, вспомнить, значит, всю историю Мордехая, Амана. Вот у меня сейчас, например, у меня вчера дочка была в музее Холокоста, да, ну, в Мариной Роще, в синагоге на Мариной Роще. Она рассказывала там, как...
Это гораздо ближе к Новослободской. А, нет, музей Холокоста. Да,
все музей так. Холокоста. Ты не путай, пожалуйста, с Малой Бронной. Вот. Вот. Ну, именно музей Холокоста, да, на Малой Роще. Вот она как раз говорила о том, что там как бы уши Амана там как раз на Пурим-то закончился. Вот. Я, кстати, очень-очень рекомендовал. Я вот тут собираюсь, может, с ней что же повторить, съездить, ну, вот, посмотреть. Ну вот, пожалуйста, Исфир, да, там Сара, ну так вот, и навскидку, да, вот, как это тут небольшое разнообразие. Хотя, если посмотреть внимательно, ты говорил, что если мы следуем библейскому тексту, да, последовательно, да, тут еще библейских героинь достаточное количество, и они играют, в общем-то...
Ты сталкиваешься с тем, что их есть, они принимают активное участие в жизни людей, в общем-то, мы все время с ними сталкиваемся. Ну, я вот сразу тебе скажу, что мне вот очень нравится Фомарь, да, и Авигея. Вот для меня вот эти женщины, они прям что-то особенное. И ты знаешь, я вот себя спрашиваю, что в них такого? Да, вот Авигея и Фомарь. они были вынуждены принимать самостоятельные решения без опоры на мужчин. Они вынуждены были в ту пору, когда женщина вообще не была самостоятельна ни в мышлении, ни в позиции своей, и этот мир полностью принадлежал мужчинам. Сегодня все не так, конечно. Вот. Но тогда они были вынуждены рисковать и репутацией своей, рисковать особенно, и получилось у них, в общем-то, как это говорят, у них выгорело, да, у них все сложилось. И, может быть, потому что они везучие такие, мне не нравятся. Но, в общем, они для меня такой, ну, очень интересные женщины.
Ну, попробуем поговорить. На самом деле, это очень интересно. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, очень, очень здорово, что вы, если вы комментируете, нам понятно тогда, какие вопросы вас интересуют, насколько актуальна эта тема, что вот в этой теме вас больше всего интересует. И очень важно, конечно же, и такая, ну, очень важно для нас в этом, какие прежде всего темы вам актуальны, чтобы мы понимали, вот что и как, какое направление в наш эфир нужно держать, искать. Да. Так что, друзья, не стесняйтесь комментировать. И, конечно же, вы можете поддержать нас материально, и ваши пожертвования идут на сопровождение, техническое сопровождение эфиру. И прежде всего на то, чтобы достигать новую аудиторию, чтобы аудитория нашего проекта росла. Поэтому, друзья, если вы хотите поучаствовать в этом, и для нас это очень важно, то поддержите нас и материально. Ссылочка в описании к этому видео, к этому эфиру. Проходите по ссылочке, можете выбрать любую форму, какую вам удобно, и, собственно говоря, любую сумму. 100 рублей – это 1000 новых просмотров. Поэтому, друзья, поддержите нас материально. Также ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте. Да. Вообще, какую роль женщины играли в библейской истории? Как ты думаешь, кого мы чаще всего вспоминаем? Вот мы вспомнили, ты вспомнил, значит, двух женщин, я вспомнил Есфири, Сару, кого еще-то?
Руфь. Очень Руфь. Интересный эпизод. Мы с тобой обсуждали, говорили, что Руфь как раз она, ну, иноземка, да, она не из Иудеи, она пришла, и тем не менее она умудрилась стать прародительницей вот нашего Спасителя, да, и в этом смысле очень интересный эпизод. Мы можем на страницах Евангелия сталкиваться регулярно с женщинами разных возрастов, разных профессий, и их реакции очень интересны. Вот даже у Понтия Пилата была супруга, которая особенно его остерегала от одних шагов, которые он все-таки предпринял, и тем не менее вот она играла такую оберегающую роль в его жизни. И нам, мне кажется, что даже такие вот эпизодические роли подсказывают нам, что женщины играют, ну, большую роль в жизни мужчин и вообще в жизни как таковой. И не обращать на это внимания, ну, невозможно. Какую роль? Огромную роль. Огромную роль. Если мы возьмем Моисея, то Моисей вообще, его жизнь от начала и до конца практически, она была окружена женщинами. То есть, да, начиналось все очень интересно, там, да, и воспитывался он благодаря тому, что вот дочь фараона просто восприняла Моисея как подарок от такого божества, как Нил, там, и так далее, и так далее. И в этом смысле мы вот ровно такое значение для нас имеют мамы и сестры, наши дочки, ровно такое значение имеют женщины в Библии. Колоссальное.
Ну, опять же, вот ты сказал про Моисея, ты вспоминаешь сразу цари, значит, царицу, да, как бы не вспомнил я швед или осет, да, то есть это мама Моисея, сестра Моисея, да.
Я почему про них не вспоминаю, потому что о них регулярно помню. А вот жена Моисея, там вот этот вот самый сложный отрывок, один из самых сложных библейских и неясных, когда она вынуждена была сделать это обрезание самостоятельно, потому что мужчина уже был, ну, как бы обездвижен, да, и в этом смысле она спасла всю вообще ситуацию. И я думаю, что мы просто регулярно наталкиваемся на это, и либо мы не хотим замечать, Либо мы замечаем только то, что нам надо заметить, да, но Писание подсказывает нам, что женщина имеет колоссальное значение, не только в общественной жизни, в жизни мужчин это особенно заметно.
Но попробуем разобраться, потому что на самом деле женщины могут быть как положительными, да, примерами, так и отрицательными, да, можем назвать тоже таких примеров, там, Милхоу сразу же приходит в голову, да, значит...
Или любовница Самсона.
Да, ну, Далида, да, Далида, да, и тут, в общем-то, можно... вспоминать, например, там мы, например, не вспоминаем почему-то мать Самуила Ханна, благодаря которому, да, благодаря посвящению, который Самуил появился, да. То есть они, знаешь, вот мне кажется, что часто библейские героини, они как бы находятся фоново, да, как эпизодически, но они играют колоссальную роль в библейском повествовании.
Да, да, нам это, об этом стоит помнить, потому что Спаситель пришел через одну такую женщину, через Марию, и без нее было бы сложно представить искупление в таком виде.
Встреча двух женщин, у матери Иоанна Крестителя, Мария, обе беременны, и эта встреча, это исполнение пророчества, что значит, ребенок, Иоанн Креститель еще в чреве матери будет исполнен Духом Святым. Да? Когда он исполнился Духом Святым, они во внутриутробном возрасте встретились друг с другом, и он уже прославлял Христа. Да? То есть он уже был исполнен Духом Святым. Пожалуйста, вот встреча судьбоносная, абсолютно невероятная, и при этом это уже исполнение пророчества. Да? Вот хотя бы такие истории.
Да, да, мы знаем примеры, когда сестер апостол Павел, сестер не родных, да, а сестер во Христе, просил и умолял примириться и быть в мире, чтобы, потому что это откладывало определенный отпечаток на настроение всей церкви. Да, и в этом смысле у нас есть примеры того, как женщины могут оказывать колоссальное влияние на все собрание. На всю церковь. Вот. И в этом смысле говорить, что женщины играют второстепенную роль или их роль незначительна, ну, наверное, это просто не замечать того влияния, которое они оказывают. Как ты правильно сказал, как положительного, так и отрицательного. В этом смысле они действительно сонаследницы и, в общем-то, равноправные члены церкви, вообще жители, вообще все, что касается превосходных слов в сторону женщин, я как бы поддерживаю все это.
Ну, тем более, что мы даже имеем в Библии наставление матери-сыну, да, в рамках, да, притч Соломоновых мы видим много наставлений матери к сыну, да, и здесь вот этот материнский взгляд, именно поэтому такой любимая такая, значит, глава мужская, про то, какой должна быть женщина.
Да. Написано свекровью.
Да, написано свекровью. Да.
А кто же еще может написать?
Может написать и целый, там целый, не знаю, это я бы сказал, это целая должностная инструкция, да, свекрови своей невестки. В общем, достаточно интересно. И действительно, ты понимаешь, опять же, в этих наставлениях ты вдруг ощущаешь вот это биение культуры библейской, да, вот специфику. Понимаешь, мы часто сталкиваемся с идеями, с сюжетами, да, но у нас не так много возможностей оценить, как жили, да, люди, ну, по каким-то деталям. И вот такие очень яркие эпизоды, очень яркие места из Ветхого Завета нам как раз показывают вот эту библейскую культуру, да, доходящую нас до каких-то очень интересных деталей. Кто где сидит и что где должен делать, да. Это тоже очень, мне кажется, важно. Вот как ты думаешь, да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы считаете, насколько... чему могут научить женские героини Библии, вот, героини в библейской истории, и насколько актуальный их пример сегодня, прошло там тысячелетия прошли, чему мы можем научиться у них. И, Петр, вот как ты думаешь, актуальны ли сегодня библейские представления о женщинах?
Знаешь, вот удивительно, что мы с тобой сидим и размышляем об этом. Хотелось бы расспросить самих женщин, насколько они актуальны. Потому что,
это например, первый вопрос, который сразу же приходит на ум, да, вот в общем, мужчина размышляет о женщинах, а что женщины об этом думают?
Потому что на самом деле ты прав в части того, что у нас другой контекст культурный. У нас уже все поменялось давно, и женщина, ну, равноправный член сообщества. И независимо от того, есть у нее дети или есть у нее муж, она может себя прокормить, содержать, она может иметь имущество. Она вообще сегодня, женщина может быть президентом компании, директором, начальницей. И, в общем-то, мы видим, что культурный контекст изменился. И знаешь, когда вот я приводил тебе в пример Авигею и Фомарь, женщин, самостоятельно принявших решения и рисковавших, то сегодня, наверное, мы с тобой можем констатировать факт, что таких женщин очень много. Наоборот, хочется, вот мне как мужчине, хочется тихих, спокойных, послушливых женщин. Вот. Но жизнь такова в Москве, что они очень быстро становятся, наши сестры становятся бойкими, целеустремленными, целенаправленными и достигают карьерного какого-то роста. И, в общем-то, это уже такие самостоятельные женщины. И то, что мне нравилось в Ветхом Завете, перестает нравиться здесь, потому что это повсеместно. Это вот не то чтобы все одинаковые, а это настолько распространилось, что женщина самостоятельная, она отстаивает свои интересы, и она довольно-таки сильная, что я задаюсь вопросом, действительно ли те слова Петра, которые он сказал про женскую красоту внутреннюю, вот да, они действительно сегодня актуальны для наших сестер. Возможно, как, знаешь, как лозунг, как что-то такое, что действительно ценится мужчинами, да, но что это действительно ценится женщинами, я не уверен. И я говорю сейчас не вообще о светских женщинах, я говорю вообще о наших сестрах евангельских, которые наполняют наши церкви, потому что я вижу, что жизнь таким образом выстраивается, что сестры вот эту самостоятельность, независимость и вот такую силу ценят больше. Просто по жизни это вижу. И поэтому, когда мы задаемся с тобой вопросом, могут ли библейские героини послужить, то нужно еще выбирать, какие героини могут послужить примером. И вообще, возьмут ли их в пример. И это большой такой вопрос для меня, потому что, ну, сам понимаешь, наставлять женщин – это определенная сложность. Вот, и я могу сказать, что, может быть, я чего-то там не вижу и не понимаю, но для меня есть огромный дефицит в смиренных, или нет, смиренных – это не то слово, наверное, скромных, неброских сестрах, которые, может быть, даже где-то застенчивые и тихие. Вот в них дефицит. Но все, что я знаю, все, что я вижу, это сейчас расцвет самостоятельности, силы и такой позитивной активности. У-ху. Вот. То, что раньше принадлежало мужчинам, стало достоянием женщин. И я не знаю, хорошо это или плохо, но вот такой дефицит наблюдаю.
У нас есть комментарий, Павел Цветков написал: «Тема очень важна, так как сторонники или сторонницы феминистской теологии доводят историю библейских героинь до крайности. Жена Иова – потрясающая библейская героиня. К сожалению, в синодальном переводе ее слова неправильно переведены, в отличие от масоретского текста».
Я обязательно загляну, каюсь грешен, потому что в основном обращал внимание на реакцию Иова, все-таки я мужчина, но я обязательно посмотрю, что ж там такого она сказала, потому что они действительно, тот текст, который в синодальном переводе говорит, они как о человеке, утратившем доверие к Богу. Вот. Угу. Она будет посмотреть. Да, это действительно героиня. Еще какая героиня, потому что она, если синодальный перевод прав, она оставляет Иова один на один с теми бедами, которые на него свалились. Ну, посмотрим. Обязательно посмотрим перевод.
Так, сейчас я смотрю тоже еще комментарии. Дмитрий Макен писал: интересно, что в Библии женщина является там, матерью Бога, ну, то есть Богородица имеется в виду через Марию. Но вообще Мария – это удивительно. Мы уже говорили про Елисавету, да, мать Иоанна Крестителя, и про Марию. Это две смиренные героини, да, которые очень-очень интересные. И Дмитрий еще написал: а как вы считаете, Мария воспитывала Иисуса, или он уже имел все знания от рождения?
Ох, друзья мои, я бы хотел бы, чтобы он имел все знания от рождения, но мне кажется, что эта пара не просто так была выбрана из всех пар, когда-либо живших, вот, или живших в то время, потому что они имели какие-то определенные качества, на которые Господь опирался, выбирая их. И, во-первых, это смирение, это и послушливость Иосифа, его милосердное сердце и, собственно, те качества, которые он ценит, они полностью проявились в этих людях. Они не были богатыми и дикообразованными, не сделали себе никаких имен, но Господь дал им те имена, которые вот и они до сих пор на устах. Иосиф и Мария, все знают их. Хотя они не стремились стать известными, прославленными, сделать карьеру и все такое, но Господь дал им то, что, в общем-то, мало у кого есть. Именно потому, что они имели определенные качества. Ну, мы говорили послушание, смирение, кротость, может, даже где-то самопожертвование. И да, и бесконечно милосердное сердце Иосифа, который, когда нужно было проявить милость, проявил ее. Вот. Поэтому, наверное, мы говорим о том, что Иисус получал больше, очень большую часть знаний из того, что воспитывался этими людьми. Вот.
Ну,
И
в общем-то, Лука говорит о том, что он учился, да?
Наверное, первое его осознание было вот в эти 13 лет, когда он вдруг ярко осознал, что он принадлежит Отцу Небесному, и вот это вот такой даже протест подростковый так вот выразился в нем. Но тем не менее он пишет дальше, что дальше он находился в послушании. То есть многие
Богу и
теологи,
человеку, да.
многие теологи сходятся во мнении, что вот это самоосознание себя как Сына Божьего, оно приходило постепенно со взрослением. Поэтому я тоже придерживаюсь этого взгляда.
Да, спасибо, Дмитрий, за вопрос. Очень важный, интересный. Итак, да, давай разберемся, какую роль женщины играли в библейской истории, что мы об этом читаем в Библии. Давай, вот. Каких бы ты героинь выделил, о чем их истории, что они нам говорят?
Ты знаешь, я могу тебе сказать, что одна героиня с недавнего времени занимает такое место в моей голове, да, определенное. Это самарянка, которую Иисус встретил у колодца. Во-первых, на что я сразу обратил внимание? На то, что Иисус с ней говорит как с человеком, который может его понять, а говорит он очень сложные богословские какие-то вопросы затрагивает. Да, вопросы не только богословские, а вопросы, которые он затрагивает, они касаются внутренней жизни человека, внутренней потребности. И он, в общем, заговаривает с женщиной, которая каким-то чудом его начинает понимать. Да, и в этом смысле она для меня, ну, как тебе сказать, она как та, кто может быть даже быстрее, чем многие другие, осознает, кто перед ней. Именно за счет того, что он прикоснулся к чему-то особенному в ней, и вот об этом мы можем немножко поговорить, что же там особенного было в ней. И сразу она вот прям поняла и как-то вот приняла то, что вот тот перед ней кто-то большой, кто это Мессия, и она побежала всем рассказывать. Вот. Но всю эту историю надо, конечно, разворачивать с самого начала, да? И рассказывать, почему она ушла из города к этому колодцу в полдень, что за образ жизни она вела, как к ней относились ее соплеменники. Вот. И вот то, что у нее было там пять мужей, а шестой человек, с которым она жила, и ей не муж, заставляло всех остальных смотреть на нее косо, она, возможно, убегала от своих соплеменников к этому колодцу, чтобы набрать воды. И же, неужели в городе нет воды? Наверняка есть. Но вот ей туда надо было, тогда, где сидит Иисус. И вот она, прячась, уходит, приходит, находит его, разговаривает с ним. И вопрос-то о воде, которую мы можем пить и утолить жажду физическую, перерастает в вопрос о том, какую жажду, в принципе, испытывает человек внутренне по Богу. Какая огромная жажда. И ее вопрос – это вопрос не только женщин, это вопрос многих людей. Испытывая вот эту потребность и жажду в чем-то большем, чем могут дать эти люди и этот мир, мы можем столкнуться с тем, что будем заполнять вот, или пытаться утолить эту жажду совсем не тем, чем предназначено нам утолить. И Христос ей говорит: «Я дам тебе живую воду», да, и все такое. Вот. И вот этот вопрос «приведи мужа», и вот эта вот подсказка ей говорит: «Да, ты правильно сказала». То есть он мог сказать все, что угодно. Он мог сказать: «Ну, ты наврала мне», там, или еще. Но в том изложении Иоанна текста мы видим, что Иисус как бы дает ей подсказку: «Да, ты правильно сказала». И мне видится, знаешь, здесь, Игорь, чем? Мне видится, что она и меняла мужей, и не могла остановиться именно по той простой причине, что испытывала внутреннюю жажду по Богу, но не могла ее удовлетворить. И она вот эту жажду возложила на мужчин. Но мужчины не боги, они не могут заполнить эту пустоту. Это вот большая вещь интересная, что человеку одному нехорошо, даже когда есть Бог. Но и без Бога двоим человекам тоже нехорошо, потому что они пытаются заполнить вот эту огромную зияющую дыру с помощью друг друга и разочаровываются друг в друге, потому что ну, мы не можем дать того, что может дать Бог. И в этом смысле обязательно в присутствии в жизни человека, ну так устроен мир, так Господь его устроил, гармония, и вот хорошо весьма это, когда есть тот, кто рядом, чтобы человек был не один, там у мужчины женщина, у женщины мужчина, и есть Бог. Но, судя по всему, вот у этой женщины не была утолена ее жажда. И он говорит: «Я могу тебе дать эту жажду. Могу». И посмотри, что с ней происходит. После этого эпизода она просто разворачивается и бежит к тем людям, от которых она убегала. Она теперь смелая, она потеряла всякий страх. Ее теперь не беспокоит, что они скажут как о большой грешнице, как о блуднице или еще что-то, потому что есть кто-то, кто ей рассказал, почему она так поступила. И дал ей вот хорошую опору в жизни. И она уже смелая бежит и рассказывает людям, там сидит Мессия, и вот они уже приходят. И вот этот вот переворот, который часто очень с людьми происходит при встрече с Иисусом, он в этой женщине показан ну просто колоссально красиво. И мне кажется, что вот так вот, ну, так никто еще не объяснял наше падение. Вы падаете, потому что пытаетесь отыскать Бога не там, где Он есть. И пытаетесь возложить ответственность, или нет, не ответственность, а пытаетесь закрыть свою нужду в Боге другими людьми, а так не получится. И мне кажется, что эта героиня, которая вот сегодня мне очень, очень близка, она отражает, я бы сказал, сегодняшних людей очень и очень сильно. Люди сегодня пытаются заполнить ну, чем угодно свою пустоту. Карьера, спорт, не знаю, там, много чего. Но даже люди, близкие люди не способны это заполнить. И в этом смысле она вот такая современная. На сегодняшний день она очень современная, особенно если взять ее попытки поисков найти. Вот тот метод, каким она пыталась заполнить пустоту в своей жизни. Сегодня люди, особенно светские, они именно так и живут, и в этом смысле нет ничего удивительного, что, в общем-то, они пытаются найти, но не находят, и им нужно столкнуться с Иисусом. Вот прям нужно. Очень важно. Mm-hmm. Потому что он как раз заполнит ту пустоту, которую они пытаются заполнить с помощью других людей. Вот в этой женщине это вот наиболее ярко проявилось, и это, наверное, отражение вот нашего времени особенно полно сегодня. Так. Вот так, наверное.
Ну вот как раз комментарий написал Дмитрий, и он немножко предвосхитил вопрос. Немножко мы там начали говорить о том, что есть женщины, которые находятся в тени, да, в библейской истории, играют огромную роль, да, мы уже говорили, опять же, про Марию Елисавету, ну, и, там, мать Моисея, жены, да, Там можно вспомнить и Рахиль, и можно вспомнить и Лию, кстати сказать, да, и Ревекку, да, вот это вот соцсоревнование по рождению детей, которое было, да, особое, да. Вот. И когда поднимается вопрос многоженства, так или иначе, где-то почему в Библии многоженство? Я все время говорю, задумайтесь, вот почитайте эту историю, теперь задумайтесь, хотите ли вы.
Сразу,
да. Сразу вспоминается, значит, знаменитая песня, которую пел Юрий Никулин, да, про султана и имел трех жен. Вот. И вот Дмитрий написал Маке комментарий. Мне кажется, блудница, в которой Иисус предложил кинуть камень тому, кто без греха, она играет роль, которая на живом примере показывает, что все люди пали, и что как бы ты ни пал, Бог хочет тебя простить.
Ну, безусловно. Это одна из самых трогательных историй библейских, и Дима совершенно верно. Именно женщина это олицетворяет... Я даже не знаю, как это назвать. Просто в современном мире это тоже часто встречается. Люди оценивают друг друга, осуждают друг друга. При этом Дима совершенно прав, мы такие же грешники, как и те, кого мы пытаемся осудить. И в этом смысле то, что делает Иисус, дает нам подсказку, как мы вообще можем поступать в своей жизни. Да? Вот. И да, эта женщина натерпелась и жить. Знаешь, как я услышал эту фразу, я ее эксплуатирую время от времени, она не мне принадлежит, но вот эта фраза, что женщинам очень сложно живется в мире, которым принадлежит мужчина. Вот та женщина, она жила в мире, который принадлежал мужчинам. Сегодня, наверное, уже этот мир не принадлежит нам так в полноте, как это было в библейские времена. Вот, и поэтому женщинам немножко проще, вот, зато сложнее мужчинам. Да? У нас теперь не так много ресурсов, которые были у мужчин.
Но вообще, если говорить о женском вопросе, да, я согласен с Димой в одном, да, что здесь вот этот пример. Он же вообще это такой пример такой многоходовочки, где мужчины решили использовать женщину, чтобы поймать другого мужчину.
Да, это так.
И это прям, знаешь, это такая... И они думали, что они-то перехитрят самого Соломона, да, вот своей хитромудрости. И Христос вот такой, знаешь, вот безапелляционностью и прямой реакцией их поставил всех в просто, знаешь, вот он, по сути, главные грешники здесь, это не вот женщины, которые поймали, вот в том, что понятно и ясно, да, ну, надо побить камнями, да, вот, а, собственно говоря, женщина привела соучастников, да. И вот к этим соучастникам Христос и обращается. Кто первый, кто без греха, пусть первый бросит камень. И вот это вот, ну, мне кажется, очень сильная, невероятная история. Она как раз сегодня, она также актуальна абсолютно. Сколько сейчас таких соучастников?
Ну, да. Вот. А так хочется хорошо говорить о церкви.
Ну да, это ведь религиозные люди решили, да, так вот зайти с этой стороны, да. Вот. Ну, на самом деле, знаешь, мне кажется, что женщина, пойманная в прелюбодеянии, да, это лишь один из таких эпизодов эпизодических персонажей, да? А что вообще вот с героинями Нового Завета? Если мы про Ветхий Завет, ну, например, мы мало говорим про отрицательные персонажи, а ведь отрицательные персонажи тоже играют важные, отрицательные персонажи, я имею в виду, что женские, опять же, да, персонажи, говорим о женщинах, они тоже играют большую роль в библейской истории.
Ты знаешь, очень интересный эпизод именно в Деяниях Анании и Сапфиры.
Согласен.
Мне кажется, что да, там просто потрясающие слаженные действия мужа и жены, которые приводят к печальному концу.
Да,
То есть...
многоходовочка, которая привела к трагедии, да?
Да, к трагедии, да. И в этом смысле я чаще... Вот почему там Фомарь, почему Овигея, особенно Овигея, да? Потому что они, несмотря на... Вот Овигея, несмотря на глупость и жестокость своего мужа, набралась вот этого самого мужества и поступила так, как надо поступить. Иногда женщинам приходится вопреки мужчинам поступать правильно. Вопреки.
Вопреки вот. Глупости и недальновидности и греховности мужчин, я бы так сказал.
Бывает, что они поступают вопреки разумности, но в данном случае Сапфира могла сделать что-то такое, что бы остановило она. И всегда хорошо иметь, ну, знаешь, вот женщина. Вот опять снова этот большой вопрос, я не знаю, как к нему подступиться. С одной стороны, женщина должна быть, ну как, или не должна быть. Мне нравятся женщины скромные, послушливые, тихие, но при этом мне нравятся женщины, в которых есть стержень, и которые могут мне сказать или остановить меня и сказать, нет, это неправильно. Вот как найти этот баланс, чтобы не горделивая, не крикливая, не пафосная, но тоже внутренне собранная и внутренне такая добрая и искренне честная, там, да, вот, которая могла бы, вот Сапфира бы могла бы сказать она, слушай, что-то не так, ну, мы идем к людям, которые искренне открыты, я не хочу их обманывать, да, и я думаю, что, может быть, что-то бы изменилось. Вот, в этом смысле иногда, вот, знаешь, вот я по молодости лет начитался много разной романтической литературы, светской, естественно, где женщину там обожествляли, и она была эталоном красоты, нравственности, чистоты, что, в общем-то, в жизни не оправдалось, но есть некое ожидание от женщин, что они вот несут какую-то нравственную чистоту в себе. Есть все равно у мужчин это ожидание. И в этой части... Мне кажется, что женщины могут дать что-то большее, чем просто там радость присутствия, а принести какую-то красоту нравственную, чистую. И в этом смысле научить мужчин может даже не через слова, а через, знаешь как, через свои убеждения, да, через то, что я не могу переступить через себя. Ты делай, что хочешь, я не могу. И в этой части, конечно, низкий поклон таким женщинам, которые... умудряются сохранить и мир в семье, и при этом задать вот этот нравственный курс, нравственной чистоты и духовности где-то. Хотя это должно лежать на мужчинах, но время от времени женщинам тоже приходится подключаться и прикладывать усилия для того, чтобы семейный корабль сохранил вот этот вот курс в правильном направлении. О, как я ушел куда!
Смотри, ведь есть другая семейная пара в Новом Завете, которая является такой парой-антиподом, да, она не Сапфира, да, потому что есть Акилла и Прескилла, да,
диаконисса да, церкви. Безусловно, есть, и эти люди переживали за церковь, и поэтому, возможно, запросили помощи у апостола Павла, они видели все это, и мне кажется, что да, есть, ты правильно сказал, ну, не, ну, да, антиподы, которые могут забить тревогу и сказать, что что-то не так, что-то надо с этим делать, и потому что ну, ни в какие ворота это не лезет. Естественно, есть семейные пары, которые могут оказать влияние на церковь.
Не просто, да, они оказывают влияние на церковь еще и тем, что они вместе наставляют, например, Тита, которого ревностного... значит, благовестника, который вот, значит, проповедует и знает начатки учения, и они воспитывают его, оказывают на него влияние совместно, да, и это вот единство во Христе, которое мы видим в этой паре, оно действительно вдохновляет.
Да, да, ты знаешь, я вот так вот, как ты вот смотришь на это дело, не смотрел. Ты вот сейчас меня заставляешь увидеть это особенного. И ты знаешь, благословенные, конечно, те пары, которые имеют единство в вере, в единство в убеждениях. Это замечательно, когда в церкви есть люди, которые могут сказать, что они едины в своей вере, едины в своих убеждениях относительно церкви, Бога, нравственности, чистоты какой-то. Поэтому я, да, удивительно, надо рассмотреть этот пример поближе как-нибудь обязательно.
Да, мне тоже он очень нравится. И одно из самых частых мест, которые вспоминают, когда говорят о женщине в Новом Завете, на новозаветном учении, сразу же, впрочем, жена спасается от чадородия. Это место, которое максимально все неправильно трактуют и понимают. Одно из самых частых мест. Вообще о чем это место? О том, что жена может спастись только одним образом, через чадородие?
Ты понимаешь, я знаю, что ты двигаешься в сторону того, что чадородие – это речь идет все-таки о рождении Спасителя, да?
Да, в общем.
Но мне кажется, Павел здесь как автор и, может быть, где-то как в душе поэт, он использует, ну, мне так кажется, я, кстати, могу ошибаться, но мне кажется, что он использует вот этот прием, когда двузначность и двусмысленность вставляется в рассказ или в стихотворение, где основной смысл, конечно, падает на то, что ты сказал, на то, что ты обращаешь внимание, на то, что все-таки чадородие – это имеется в виду рождение Спасителя, через вот рождение Спасителя, пример. Но и не без внимания остается определенный образ жизни. Потому что женщина, она, ну правда, она дает гораздо больше себя детям, чем мужчины. Это и здоровье, это все, это и воспитание, и в ту пору это было неотъемлемой частью. И здесь, знаешь как, родить же, может быть, и не так сложно, хотя это тоже вызывает проблемы иногда. А вот воспитать. Воспитать, заботиться. И вот в проявлении вот этой заботы, в проявлении в жертвенном таком поведении, в беспокойстве о детях, в этом есть какой-то спасительный образ жизни. И мне кажется, Павел и на это тоже оставляет внимание, как бы говорит, вот, ну, так вот, да. Поэтому, безусловно, то, что ты говоришь, это правильно. Но мне кажется, как вот любой поэт, он вставляет двузначность и оставляет возможность женщине подумать о том, что но все-таки эгоистичный образ жизни, он не для мужчин, не для женщин особо. Вот. А дети нас, как никто другой, приближают к пониманию наших отношений с Богом, отношений Бога Отца и нас как детей. Вот они нас прям учат. Поэтому для нас, возможно, как для людей, которые вот знают там теологию и все прочее, столкнуться с вопросами воспитания детей и есть как бы тот образ жизни, который вот спасителем для нас. Мы как бы лучше понимаем Бога, мы лучше понимаем себя. И дети в каком-то смысле, мы уже говорили, кстати, с тобой об этом, становятся уже нашими учителями. То есть они нам показывают что-то, чего мы раньше не видели, не понимали. И это касается и женщин, и мужчин. Вот. Но вот так вот, мне кажется.
Слушай, а как Христос поменял отношение к женщинам? Ведь на самом деле об этом тоже мало говорят. Но там, ну, невероятный ведь произошел переворот.
Ну, ты знаешь, Христос вообще в каком-то смысле революционер. Не очень люблю это слово, но революция в отношении к женщинам, это, безусловно, прошла. И если правы некоторые теологи, не буду говорить их имена, они вот историческую справку дают такую, что раввины, если заговаривали с женщинами на улице, теряли свою репутацию. Даже, говорят, были раввины, которые при виде женщин закрывали глаза, чтобы их не видеть. Вот, и при этом часто ударялись, и поэтому их называли кровавыми. Вот. И даже, говорят, со своими женами не могли разговаривать. Это было, ну, как-то неприлично в общественном месте заговорить с женщиной. Совершенно другое дело Иисус. Мало того, что он общается с женщинами, он общается с женщинами иноплеменницами, самарянкой. Там, да? Между иудеи и самаряне не общаются, он вообще заговаривает с ней. И здесь, безусловно, Иисус, наверное, дает пример и разбивает вот эти, я не знаю, традиции, узкость взглядов этих просто своим примером. И, естественно, его... Это удивительно. Его не могли не признать, но он никому не нравился, потому что он разбивал старые традиции и привносил что-то новое. И, конечно, он никому не нравился. И отношение к женщинам тоже, видимо, одна из тех вещей, которые настраивали против него людей.
И уже в результате мы имеем новозаветное учение о том, что нет ни иудея, ни эллина, ни мужчины, ни женщины, потому что в отношении спасения все равны. Это первое. Второе, что жена – это сонаследница благодатной жизни. Да? И вот это вот уравновешивание взаимоотношений между мужчиной и женщиной Павел целые отрывки в своем учении, в своих посланиях посвящает этому. Для него это очень важно.
Да, хотя мужчины любят цитировать
другие места. Но, знаешь, родители тоже не часто вспоминают, значит, отцы не раздражайте своих детей.
Да-да-да, это...
Они все время вспоминают притчи про розги, значит, не наказывающий сына, ненавидит его, да? Но почему-то не вспоминает новозаветное учение о том, что родители не должны раздражать своих детей.
Ну и надо сказать, что я вот это отношение мужчин к женщинам, Павел, наверное, пик его восприятия, это когда он говорит, что так как Христос возлюбил церковь, так муж должен возлюбить свою жену. Вот и все. Самый наивысший стандарт, самый наивысший эталон. Это отношение Христа к церкви, жертвенное, милосердное, готов пострадать и умереть за церковь, за людей. И вот современных мужчин можно спрашивать напрямую и говорить, а ты вот готов расти к такой любви? Понятно, что ты сейчас не готов, но ты готов расти в этом направлении, двигаться, понимать, что отношение к женщине, вот к твоей женщине, должно быть именно вот таким, как Христос к церкви относится. Вот этот наивысший, я уже не знаю, куда выше, выше этого ничего нет, мне кажется. Да? И это должно практиковаться в семьях верующих. И Павел об этом пишет. И безусловно, это тоже то, что принес Христос, и то, что Новый Завет оставляет нам. И не просто к сонаследницам жизни вечной, а к тем, ради кого можно, в общем-то, и умереть.
Да, ведь, по сути, да, на это говорит Павел, на таком примере жертвенности отношений, да, по отношению к своей жене, к своей любимой женщине, и говорит Павел, да. Но как бы у нас тут вот уже мало времени осталось. Как ты думаешь, является ли героиня библейских историй примером для современных женщин в чем?
Ох, я бы их самих расспросил. Мне кажется, не всегда и не во всем, и не эти героини, и не те, которые нам нравятся. И это вопрос такой же, как нам. Нравятся ли нам герои Ветхого Завета? Некоторые да, некоторые нет. Да, и, конечно, мы бы хотели, чтобы женщины очень походили на библейских персонажей. Но мы сами не особо отличаемся похожестью, поэтому будем терпеливо ждать, когда они откроют красоту этих библейских героинь для себя и сами захотят быть такими. Наверное, так.
Мне кажется, что если подытоживать и такой подводить итог, это вообще оказалось очень большой темой, да? Тема женщин в библейской истории мы можем видеть и в Новом Завете, и в Ветхом Завете, как и положительные, так и отрицательные примеры. Но самое интересное для меня действительно было увидеть, как женщины, благочестивые, не очень благочестивые, могут влиять на библейскую историю. Как да, оказывать влияние, и как благочестивая, мудрая женщина может быть, собственно говоря, тем, кто влияет на своего мужа, и при этом как гармония, да, между мужчиной и женщиной производит созидание, и как дисгармония между мужчиной и женщиной приводит к разрушению. И вот это вот удивительно. Мне кажется, это то, что будет актуально во все времена. И когда мы будем говорить о женщине вот в Библии, искать примеров, их огромное количество. Я уж там, да, огромное количество. И они могут и сегодня оказывать очень сильное эмоциональное, духовное влияние на нас. Да? когда мы читаем, когда мы примиряемся к себе и думаем, а мы бы как в этой ситуации поступили? А что бы мы сделали? Вот будь я на месте, не дай Бог, будь я на месте Авраама, что бы я сделал? Как бы я защитил свою жену? Да? Вот. И это действительно очень важные, актуальные вопросы. И поэтому, мне кажется, сегодня им стоит задаваться. И очень здорово, что мы сегодня вот поговорили хотя бы отчасти этих историй. Большое спасибо. Пастор Петр Морозов сегодня был с нами, и мы говорили о том, какое колоссальное влияние оказали женщины на библейскую историю. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.